Внимание! Маяк 68-50-46.
Доброе утро, товарищи, здравствуйте. Это «Первые на маяке». Меня зовут Вячеслав Шаров. Сегодня понедельник. День-то какой сегодня хороший-то, а? Маша Рудакова еще с нами. Маша, как ты, настоящая спортивная болельщица. Вот только что буквально флаг России повесила все-таки на крючок. Маша махала, наверное, всю ночь флагом, да, Маш? Признайся честно, болела?
Болела, но со мной такое редко случается. Я та еще, конечно, болельщица, но тут не удержалась. Всей семьей смотрели, болели, хотя у нас вся семья не спортивная, но шуму, крику в доме было. Я, честно говоря, боялась, что полицию вызовут. Но все
полиция
поняли.
Тоже отмечала,
все поняли. Да, мне муж так
не
и
слышали,
говорит.
Как звонили,
да, полиции
было.
Вообще не до того.
Нет, на самом деле, да. Мне кажется, что вот исходя из тех событий вчерашнего дня, можно даже поверить в то, что инопланетяне существуют.
Ну, в любые чудеса Россия, поверить можно,
да,
точно.
И как бы сегодня мы будем отмечать такой своеобразный праздник, День уфолога, да, и будем говорить вообще про космос. И сразу вспоминаются слова песни Сергея Шнурова «Ты просто космос, Стас», да. На самом деле что-то невероятное происходит, мне кажется, и вот в этом невероятном есть что-то, какие-то очевидные вещи, о которых мы сегодня будем говорить.
Но мы, наверное, будем отмечать два праздника. Есть еще такой вполне очевидный день астероида. Его, правда, отмечали два дня назад,
точно,
но была суббота,
точно.
Мы в эфир
как
выходили.
Как у нас все складывается, космическая тема-то сегодня, а? Ведь на самом деле прошло, если мне не изменяет память, лет 110, как Тунгусский метеорит
упал.
Ровно
110 лет.
Так юбилей.
Конечно.
Так вот оно в чем дело-то. Видите, как все звезды сходятся. Тоже, опять же, смотри, какая фраза, да, все звезды сходятся. Есть ли вообще, вот вообще в жизни такое понятие, как бы, вот не просто как бы
сходятся
виртуально.
Сходятся
ли звезды? Да. Поговорим мы сегодня с большими экспертами, сотрудниками научно-исследовательской лаборатории исследования космического пространства Алтайского государственного педагогического университета. В гостях у нас сегодня Александр Владимирович Вольф. Александр Владимирович, доброе утро вам.
Доброе утро.
И Александр Евгеньевич Каплинский, кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета. Александр Евгеньевич, вам тоже доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот вы-то люди, которые вот, не знаю, вот, ну, научные, да, прежде всего люди. Вы не верите в какие-нибудь там вот волшебства и чудеса. Вот смотрели футбол вчера, думали о том, что мы выиграем?
Ну я где-то половину матча примерно посмотрел.
Вторую половину или первую?
Да так, она вот и первую, и вторую, так, примерно по половине.
Отворачивались, переживали, может быть.
Нет? Сложно сказать.
Александр Владимирович, вы как, болеете за нас в футболе?
Нет, мне болеть не нравится, мне играть больше нравится.
А вы играете в футбол?
Давно не играл уже.
А вот это вот...
Когда-то играл.
Вот эта вот фраза, когда звезды сходятся, бывает это в жизни на самом деле, чтобы звезды как-то вот сходятся по-другому? И это вот является каким-нибудь, не знаю, космическим событием?
Наверное, зависит от того, как сильно ударить.
Кого?
Если ударить, и звезды увидишь вокруг, тогда сходятся.
Ну, вообще-то нам, конечно, интересно, во-первых, поговорить о той самой загадке Тунгусского метеорита. Правда ли, что до сих пор не нашли ни одного кусочка того самого объекта, который упал возле реки Тунгуска?
Ну, для начала надо сказать, что вот это вот расхожее такое словосочетание «Тунгусский метеорит», оно не совсем верное. Потому что вот сейчас просто в науке в основном говорят о Тунгусском космическом теле. То есть, в принципе, вот таких 100% подтверждений, что же это такое, нет до сих пор. Наиболее вероятно, что это просто было ледяное ядро небольшой кометы. То есть этих ледяных ядер, в общем-то, в Солнечной системе достаточно много, а в то время такой отлаженной системы наблюдения за ними не было. Ну, и поэтому, в общем-то, и вот такое ядро, видимо, пролетело. Вот. Но оно просто испарилось фактически. Я читал как-то, вот, что вроде какие-то микроскопические частицы вроде бы были найдены. Но это опять-таки было в научно-популярной литературе. А вот так, чтобы это были какие-то такие достоверные сведения, ну пока до сих пор нет.
В общем, узнаем сегодня у ученых, можно ли вообще как-то вот в ближайших перспективах что-нибудь подобное наблюдать нам, прежде всего, да?
Да не дай бог.
Ну, а вдруг, Маша, вдруг? Пока сделаем небольшую музыкальную паузу. За режиссерским пультом сегодня Евгений Мамаев. Я напомню, наши контакты WhatsApp и Viber +7 909 507 0101 и телефон прямого эфира 68 50 46. Быть может, вы были свидетелем, например, фактов НЛО вдруг видели, да, Маш?
А может быть, расскажите. Вы находили фрагмент метеорита или астероида?
Да, и как вообще отличить фрагмент метеорита от обычного камня? Тоже сегодня поговорим и об этом.
Радио «Маяк». Барнаул. 101 FM. Бийск. 107.2 FM. Первые на «Маяке». «Маяк». 68-50-46.
Ну вот люди спрашивают, пишут там на WhatsApp +7 909 507 0101, спрашивают вас, ну что там в небе-то происходит? Есть ли какой-нибудь большой астероид, который может угрожать нам? Что там вообще вот над нами? Вы как вот исследователи космического пространства.
Летает много чего. Ежедневно пролетает что-нибудь не сильно большое рядом с Землей.
Большое это сколько?
Ну, если попадет, то мало не покажется. А не сильно большое, это по астрономическим меркам, если брать, это вообще мелочь. Это там, метры, десятки метров, сотни метров.
Угу. У меня есть футбольный вопрос. Вот если к нам подлетает астероид размером с футбольный мяч, это опасно или не опасно?
Если у нас есть левая нога Акинфеева, не опасно.
Да он сгорит в атмосфере.
Ну, видите, на самом деле, красивый болид. Зависит от того, с какой скоростью летит, откуда он летит. Потому что если будет сложение скоростей, то будет гореть активнее. Если будет вычитание скоростей, то будет гореть менее активно. Тогда есть некоторые шансы на то, что какой-нибудь остаточек там небольшой в виде какой-нибудь там камешка, галечки выпадет.
Ну, а вот я вот, готовясь к сегодняшнему эфиру, прочитал на сайте НАСА, ну, как бы там, типа на сайте НАСА, да, ну, НАСА 1-го числа представили...
На каком языке ты читал на сайте НАСА?
Представили, короче говоря, свою какую-то концепцию по поводу того, что через 25 лет, в течение 25 лет нам угрожает какой-то там астероид, который больше там 100 метров в диаметре, и что возможно, что он к нам приблизится, и что, значит, там какие-то последствия могут возникнуть. Я так понимаю, они просто генерируют новости, наверное, каждый день.
Какие-то,
да, каждый день говорят о том, что...
Речь об Апофисе?
Видимо, да.
Если про Апофис речь, то это из группы астероидов, которые сближаются с Землей. Он не только Апофис, их много таких. Просто Апофис достаточно крупный и достаточно изученный. А почему говорят там вот через там, 20 лет, там, через 30 лет и так далее? Дело в том, что все-таки если сравнивать типичные астероиды и Землю, Земля намного массивнее. И потом, поэтому, когда астероиды такие пролетают рядом с Землей, они меняют орбиту свою. А в результате смены орбиты, ну, естественно, что назвать, ну, в кавычках, конечно, пододвигается точка встречи. А поэтому, когда говорят там вот через столько-то лет, вот мы прикидываем, на самом деле это оценка. То есть это не на 100%. Оценки какие? Ну, например, если астероид пролетел, скажем, ну, на расстоянии там половины расстояния от Земли до Луны, по астрономическим меркам это практически попал.
Да?
Да, но по человеческим меркам это очень-очень далеко. Ну, почти 200 тысяч километров.
А что все-таки делать, если астероид в самом деле приближается? Как-то можно избежать столкновения Земли с ним?
Может, там что-то не договаривают?
Я Армагеддон тут сразу вспомнила про сверлить дырку в астероиде.
Ну, обычно
можно
вспоминают
или
такие
нет?
Случаи.
Ну, я больше ничего не смогла
сказать. Нужен Брюс Уиллис с термоядерным зарядом.
Ну, серьезно. Что делать-то будем, Александр Евгеньевич?
Через 25 лет.
Да рано пока еще говорить, что будем делать. Потому что такая опасность, в принципе, она существует, но вероятность ее... ничтожная. Вот все дело в том, что вот эта проблема, на самом деле, она очень сильно, ну, разжигается журналистами. Потому что если, скажем, где-то кто-то на какой-то конференции, например, научной, ну, провел такую оценку, что, значит, ну, может такое произойти. А дальше включается эффект испорченного телефона. И в конце концов, это может дойти до такого, что все, вот завтра он, значит, врежется, и все, значит, надо там
Рыть укрытие. Тот там, был 110 лет назад, когда вот вы сами говорите, что не сразу даже поехали изучать это пространство, да, которое вот вместе падения.
А время какое было? Революция была, гражданская война.
Не до этого было.
Ну,
вот недавно, мировая. Вот мы же вот стали свидетелями, когда у нас в Челябинске там происходило это самое, да? Ну, то есть реально же все видели, сколько он... И люди думали, что сейчас может что-то случиться?
Нет, ну это понятно, потому что любая система, скажем, например, защиты, она же не имеет стопроцентную вероятность. И любая система мониторинга космоса, она тоже не может абсолютно все отследить. Она сейчас просто находится в состоянии развития. Тем более, что вот этот вот астероид, который на Челябинском пролетел и упал, значит, он заходил со стороны Солнца. То есть оптические средства здесь они просто не могли его засечь.
То есть его не видно было?
Его заранее не обнаружили. Единственный вот раз, когда действительно заранее обнаружили, это был, по-моему, метеорит, который в Судане упал. Вот действительно, его обнаружили где-то за несколько часов до падения.
Ну вот обнаружили, и что делать? Предупреждать, разбегайтесь, падает метеорит, или как реагировать-то на это?
Ну, у нас МЧС для этого есть, это у них, наверное, надо спрашивать.
У них наверняка есть инструкция даже насчет этого.
Ученые просто сообщают в МЧС, и МЧС как-то реагирует.
Так же звонят, да?
Ну, по идее, эта система, она сейчас просто находится, как бы, видимо, в стадии отработки, потому что, в общем-то, вот до этого челябинского события, понятно, что специалисты об этом предупреждали. Ну, деньги-то у кого? У властей, как всегда, денег...
Хороший вопрос, у кого деньги?
Денег на это не находится. А вот тогда, когда вот такой миллиардный ущерб, тогда уже стали уже задумываться, что да, надо что-то делать.
Вот спрашивают, можно ли невооруженным взглядом увидеть астероид, как вот типа звезду?
Ну, я лично видел в бинокль просто вот звездочку такую. Я знал, где он будет пролетать. Угу. Просто вышел во двор, посмотрел, бинокль нашел. Ну, и она действительно медленно...
А это отличается от того, как от звезды? Как можно понять, что это астероид?
Движется.
Падающая звезда, это, наверное, и есть астероид?
Нет. Падающие звезды, так называемые, это метеоры. То есть это вот микрочастички, там, пылинки, которые влетают с космической скоростью, просто они просто нагреваются, испаряются и вызывают вот такую вспышку света. А астероид, если он пролетает там в нескольких там, десятков, там, даже сотен тысяч километров от Земли, но в зависимости от его размера, он может иметь разную яркость. И вот эта вот яркость у них, она обычно такая, что невооруженным ты глазом его не увидишь.
Угу.
Ну, там, девятая, десятая звездная величина. Ну, в бинокль можно увидеть, в телескоп можно увидеть, сфотографировать можно. Ну, а глазом-то нет.
В принципе, в текущие дни, если у кого очень хорошее зрение и где-то очень далеко от населенных пунктов, где темно, может попытаться рассмотреть астероид Цереро.
Это куда смотреть надо?
Ну, вообще, сейчас Церера передвигается по звездам Млечного Пути. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Хорошо то, что все движущееся хорошо видно. С другой стороны, очень много звезд. Поэтому обратить внимание на вот это движущееся достаточно трудно будет.
Ну, все-таки, вот выходим, когда выйти, куда смотреть и что надеяться?
В какую сторону? Да, Млечный Путь же, он же длинный.
Ну, если выйти вечером...
В поле.
Ну, если в поле берем... Значит, это получается для Барнаула южная часть Млечного Пути. Где-то градусов так 25-30 над горизонтом будет.
Так, поняла, Маша?
Смотреть-то на юг или куда? Ну, я понимаю, что глупые вопросы, но мы же люди неграмотные.
Ну, просто если, например, сейчас сказать прям координаты, это ничего не даст.
Будет непонятно. Хотя бы в какую сторону света смотреть, скажите.
В южную часть.
В южную.
На южный смотреть надо.
Смотрим на южный.
На южный смотрим, да, и там над южным будет...
В южную часть неба, не высоко над горизонтом, 25-30 градусов. Млечный Путь, поди, все найдут.
А вот спрашивают, вы в руках держали какой-нибудь объект космический? Ну, в плане, наверное, какой-то часть астероидов. Нет? Бывали у вас такие случаи?
Не доводилось.
Нет?
Нет, как-то не доводилось.
Угу.
Хотя, кстати говоря, если вообще там астероид, точнее, не астероид, понятно, что то, что упало там, и астероид, состав более-менее одинаковый, но тем не менее, как отличить обычный метеорит от обычного валуна?
Угу.
Если не любитель геологии, то почти никак.
А как тогда можно отличить, правда, от обычного камня?
Вообще по химсоставу больше отличаются.
То есть надо какие-то ингредиенты с собой возить еще, наверное, да?
Ну, лучше специалистам, каким-нибудь геологам, да, наверное, показать.
Да, лучше записаться в любители геологии и посмотреть, что у нас вообще бывает из, например... Кто сможет отличить там кусок гранита от куска кварца? Надеюсь, все смогут.
Угу.
А если, скажем, это базальт и гранит?
Тогда?
Тогда не все.
Тогда, наверное, уже сложнее будет. А метеориты, то, что вот упало уже, они, в общем-то, двух классов бывают. Либо каменные, либо железнокаменные.
Угу.
Вот. Железнокаменные, там, например, присутствует достаточно большое число никеля. Ну, соответственно, если, грубо говоря, походный набор любителей там, геологии или химика брать с собой, то на химсостав можно на наличие никеля проверить. А плюс хондриты. Ну, кстати, единственное, наверное, на что можно будет вот так визуально ориентироваться, так как при падении метеорита проходят через атмосферу, они сильно нагреваются. Соответственно, результат вот этих нагревов, то оплавленный камень, вот, или оплавленный кусок железа.
То есть неровный какой-то будет, да?
Не то, что неровный, оплавленный именно. Потому что неровный, ну,
сколы могут неровные. Быть...
Вот такие каверны такие образуются.
Понял.
В результате взаимодействия.
А вот потока. Если у нас, например, поехать куда-нибудь поискать, есть такие места в Алтайском крае? Может быть, в Горном Алтае? Где можно найти?
Район Телеутского озера.
Угу. Падало там что-то, да?
Ну, вот метеорит Телеутское озеро такое есть, да. Угу. Но он, правда, упал несколько десятилетий тому
назад. То есть озеро образовалось там, где упал?
Нет, он просто рядом упал.
Ага. Ну, вообще, самый простой способ в наших барнаульских музеях можно найти вот эти фрагменты упавших метеоритов, которые люди нашли. Я точно знаю, что такая небольшая коллекция есть в Краеведческом музее, и наверняка в музее «Мир камня» тоже что-то такое есть. То есть просто приходите, спрашивайте, и вам покажут.
Можно обойтись даже гораздо проще. Можно купить кусочек метеорита в интернете, просто их продают.
Так вот я помню,
они обманут.
Даже наборами продают.
Нет. Челябинске, когда падал, вот выставляли там вот эти на Авито всевозможные объявления по поводу куска метеорита, какие-то баснословные деньги. Действительно, они столько стоят, эти вот куски метеоритов, или нет? Ценность-то какова?
Авито это одно, но есть, скажем, сайты, которые, например, торгуют астрономическим оборудованием. Но они там и сувенирами всевозможными торгуют, но в частности метеоритами тоже. Вот и все. Вот не так давно одному нашему коллеге по увлечению из Армении, вот ему, ну, он уже человек такой в возрасте, ну, понятно, кавказское долголетие, при этом он еще и сам шлифует зеркала телескопов, вот, а мужику уже под 90 лет.
Ого.
Вот, и выставляет их, значит, они там наблюдают. Такой очень интересный человек, у него там дома вообще там целая мастерская просто там. И вот ему подарили такой кусочек, вот он нам просто сфотографировал, на форуме выкладывал.
То есть лучше на каких-то профессиональных сайтах
искать. Это для него лучший подарок был, да.
Ну, действительно они такие вот дорогие, ценности вот этих кусков какова?
Так, ну, как у нас цены назначаются? Ну,
вот и
как цена сувенира вообще определяется? Вот, любого.
Ну, вот в магазине сувенир, например, там камни лежат тоже. Ну, вот.
Захотели, да назвали просто, да?
И цену назначили.
Ну и посмотрели на спрос.
Наверное.
Берут, хорошо.
Вот пишут нам: Ливийская пустыня – настоящий клондайк для охотников за метеоритами.
Это ж кто у нас недавно из Ливийской пустыни-то приехал? Ну,
просто образованные люди, быть может, нам пишут. Может быть, жизнь
оттуда приехал.
Я не знаю.
Можем подтвердить или опровергнуть, нет?
И да, и нет, сложно сказать.
Угу.
Потому что как бы в Африке много мест пустынных. В Средней Азии тоже много пустынных мест. У нас тоже много пустынных мест. Вопрос тут в другом. В какое именно место? Потому что есть действительно такие места, которые называются астроблемами. Ну, если, например, воспользоваться там, самым простым картами Гугля, то из космоса вот такие вот характерные ударные образования, их видно хорошо. Это называется астроблема. То есть места падения чего-то крупного.
А там можно сказать, что что-то там притягивало это небесное тело или нет? Или просто захотело, туда упало?
Нет, просто встретились и все.
Угу.
Вот. И, соответственно, в таких местах, естественно, шансы на обнаружение чего-то такого, что прилетело извне, выше, чем в местах, которые далеко от таких астроблем.
Угу.
Поэтому, когда говорят про там Ливийскую пустыню, там, или там Аризону где-нибудь в Штатах, или там у нас Тунгуска, или еще где-то, то надо немножко уточнять, а где именно. Потому что, ну, скажем, берем Аризонский вот кратер. Ну, если мы всю Аризону возьмем, она большая или маленькая? Ну, достаточно большая. А теперь представьте, вот этот вот кратер там вместе с инфраструктурой туристической, что-то там в районе 5 квадратных километров будет. 5 квадратных километров на несколько десятков тысяч квадратных километров. Это много или мало?
Мало, конечно.
Ну, соответственно.
Но учитывая, что это туристическое место, там, наверное, уже все нашли, что можно было.
Вот пишет
найти.
Там: здравствуйте, какую пользу принесет кусок метеорита? Внеземное происхождение, а вдруг радиоактивность или еще чего?
Ну, когда-то метеориты здорово помогли разобраться с вопросом, а вообще, как Солнечная система образовывалась. И химический состав у Земли и у тел, которые ну, можно сказать, не Земля. Это времена Лапласа, конечно же. Это времена Ломоносова. Вот, тогда их даже называли, что это небесное железо. Ну, например, на железно-никелевые, которые... ну, и в те времена, кстати говоря, если еще, кстати, еще дальше взять, такие вот небесное железо, это был уже практически обработанный металл.
Итак, сегодня в гостях у первых сотрудники научно-исследовательской лаборатории исследования космического пространства Александр Владимирович Вольф и Александр Евгеньевич Каплинский.
Очень хотелось бы разобраться, чем занимается лаборатория, какие именно исследования. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Зачем она такая в Барнауле-то нужна?
Почему она в Барнауле именно нужна?
Да.
Но тут надо обратиться к истории. Значит, ну, недавняя, правда, история. Потому что начать можно с того, что еще вот с запуском первого спутника в 57-м году, здесь вот именно на базе педуниверситета, значит, или тогда просто пединститута, была вот такая лаборатория по слежению за спутниками. Даже вот кое-что, по-моему, из оборудования еще осталось. Там эти трубки вот эти астрономические и все прочее. Потом, конечно, это все так вот на долгие годы это заглохло. Вот. Ну, а вот где-то на рубеже примерно 10-11 годов, вот мы как пользователи астрономического форума в интернете, просто решили связаться с руководством одного проекта, который в Москве как раз располагается, вот по мониторингу геостационарной орбиты. Вот и выяснилось, что вот в рамках этого проекта была создана целая сеть станций наблюдения, причем она была раскидана по всем долготам, с участием и России, и других стран, еще вплоть до Боливии. И вот как раз вот точка в наших долготах им нужна была. Вот. Ну и вот как раз вот, вот опираясь на это, здесь и была создана вот такая лаборатория при поддержке руководства проекта. Вот она сейчас работает, эта лаборатория.
Зачем наблюдает?
Ну, наблюдает за спутниками.
Угу.
То есть
много их?
Ну, искусственных спутников Земли, да, конечно, очень много. Это не только живые спутники, но и вот уже, так сказать, отработавшие, и различные там фрагменты, допустим, тех же ракет-носителей, например. Потому что это же вот все вот, если, допустим, вывели на орбиту, ведь многое же остается там.
Угу.
И может там болтаться там десятилетия.
А чего оно не падает?
Ну, не с любой орбиты может упасть, потому что если эта орбита низкая, то в таком случае атмосфера затормозит, и оно действительно упадет. А если, скажем, геостационарная орбита, это высота над поверхностью Земли 35 800 километров.
Угу.
Оттуда ничего так просто не упадет.
Ну, вот мы все говорим о опасности астероидов, а вот этот космический мусор, который там есть, он может быть опасен для Земли?
Да, он может быть опасен столько не для Земли, сколько для других космических аппаратов. То есть вот такие космические ДТП уже происходили, вот, в частности, между российским и американским спутником. Было такое. Но если, допустим, ДТП на Земле, значит, там, скажем, с двумя автомобилями, то вот все оно тут и остается. Так, а в космосе это из двух тел получается огромное количество.
Слушайте, разлетается в разные стороны,
международный,
да?
Скандал.
Оно не в разные стороны разлетается, оно просто будет тоже просто по тем же орбитам вращаться, но потом еще и размазываться по ним. И поэтому там вместо двух больших тел получается тысячи мелких, которые тоже ничего хорошего не представляют. Потому что на таких скоростях, скажем, удар, например, даже вот такого небольшого тела, например, о обшивку, например, Международной космической станции или космического корабля, может привести, в общем-то, к очень таким печальным последствиям.
То есть главная задача лаборатории – следить, чтобы вот эти вот мелкие или крупные обломки не сталкивались с космическими станциями?
Ну, это по большому счету, просто потому что у нас каждую вот наблюдательную ночь просто приходит отдельное задание. Вот, и, потому что центр вот в Москве, который, вот он как раз вот и занимается вот этим прогнозированием опасных ситуаций. И вот поэтому вот эти вот станции слежения, они как раз вот и отслеживают некоторые из этих объектов, которые попадают в эту программу. Ну, а там потом уже делают выводы.
Ну, вообще, если разобраться, то там несколько подзадач есть. Одна из задач – это такая глобальная каталогизация вообще всего того, что там есть.
Угу.
Потому что этим...
Перепись, короче.
Да, этим долгое время никто не занимался, поэтому даже сейчас сказать с точностью до десятков единиц, чего там есть наверху, проблематично. Ну, правда, в последние годы уже ситуация, конечно, поправилась, но 10 лет назад было, например, это вообще, ну, оценки там были, но сильно плавали. Это первая такая большая задача. Вторая большая задача – это опасные сближения, прогнозирование и, соответственно, разведение аппаратов. Ну, например, наверняка где-нибудь в тех же новостях слышали достаточно регулярно, что у МКС там, например, орбиту поменяли, подняли на сколько-то. Значит, поднимает обычно в двух случаях. Значит, один случай — это из-за солнечной активности атмосфера набухает и станция начинает активно тормозиться, ее поднимает, чтобы меньше тормозилось. И второй случай — это когда есть вероятность опасного сближения, и для того, чтобы ДТП не произошло, ее поднимают. А третья большая задача. У нас часть спутников, естественно, там живет, работает, потом, что называется, ресурс выработали. Вот такие спутники, если все штатно проходит, их переводят на орбиты захоронения. Это если высокие спутники. Ну, точнее так. Если это спутник у нас низкоорбитальный, то его там планово сжигают в атмосфере, получается. То есть сводят с орбиты наоборот. А если это спутник на средних орбитах или на высоких орбитах, то переводят на орбиту захоронения. Причем тут такой момент. Ну, представьте, за одну секунду такой аппарат пролетает 8 километров. Если мы делаем какую-то коррекцию орбиты, если мы на там двигатель на секунду меньше или на секунду больше проработал, эта ошибка уже сразу на 8 километров получается. Ошибка в 8 километров – это много. Поэтому вот такая же вот сеть, как у нас, а не только у нас такая сеть, а несколько их, зачастую ставятся задачи по оптическому контролю и мониторингу перевода аппаратов на орбиты захоронения или маневров. То есть надо бы сопоставить то, что там теоретически, да, вот по телеметрии отдали команду, там 3 секунды, например, двигатель должен коррекция отработать. А потом смотрят в оптике в той же, а насколько действительно ли 3 секунды отработал. Если 3 секунды отработал, все нормально, в теоретическую кривую там с допусками вкладывается, все нормально. Если не отработал, то тогда, ну, обычно, кстати говоря, коррекция производится не одним импульсом, а там несколько импульсов.
Тремя по секунде.
Нет, не обязательно. А просто они разнесены по времени, там достаточно сложные маневры могут быть. Просто тогда другие маневры нужно, ну, что называется, переделывать, пересчитывать. Потому что если 8 километров на старте, то через некоторое время эти 8 километров увеличиваются.
А расскажите, пожалуйста, что у вас за оборудование есть, с помощью чего вы наблюдаете за всеми этими объектами?
Ну, основным прибором является телескоп системы Кривцова с диаметром главного зеркала 250 миллиметров. Вот к нему механическая автоматизированная система слежения, то есть которая наводит этот телескоп в нужную точку неба и следит, скажем, за тем или иным объектом. Вот. Ну и фотокамера специальная. Ну и дальше это все просто последовательность кадров, она потом обрабатывается на компьютере в специальных программах.
А если есть все вот эти механические системы, почему нужны вот эти вот ночные дежурства, ночные наблюдения живых людей?
Утром прийти, зачем? Фотографии посмотреть.
Ну как?
Нет?
Мы там, в общем-то, физически обычно не присутствуем.
Потому что из дома наблюдаете?
Да, система удаленного доступа, она позволяет просто с домашнего компьютера. Но понятно, что это ночь, все-таки тут и спать хочется, и на завтра занятия могут быть, и всякое тут.
Вот вы говорили, что это нужно
обязательно. Спать все равно нельзя, все равно надо наблюдать.
Ну, как сказать, ну, можно совместить приятное с полезным, что называется. Если все нормально работает, ну, можно там часик-другой подремать. Значит, но потом, когда это все с рассветом заканчивается, значит, необходимо запускать программу обработки данных. И вот этот вот результат, который получается, значит, надо отправлять туда в центр. Так вот и работаем.
А вот вы говорили, для того, чтобы посмотреть на те же космические тела, нужно обязательно уехать из города в какое-нибудь там темное поле для того, чтобы свет города не мешался. А здесь, получается, у нас практически в центре города телескоп стоит, да?
Ну вот для этих задач этого вполне хватает.
То есть не мешает свет?
Просто есть разница большая между глазом и камерой. Угу. Если фотокамера любая накапливает свет, то глаз делает мгновенный снимок.
Угу.
Для мгновенного снимка У нас получается вот засветка города слишком мощная. И то, что, ну, скажем так, менее яркая, тусклая, глаз просто не видит этого, потому что он другой засветки не хватал. А в случае, когда мы фотографируем, то, ну, с одной стороны, конечно, засветка, она тоже проявляется сильнее, но вот эти вот тусклые объекты, они, ну, скажем так, проявляются, потому что свет, энергия накапливается.
Угу.
Вот. А если еще, скажем, на телескоп одеть бленду, которая боковую засветку будет гасить,
угу,
то эффект лучше будет.
Как интересно, а?
Меня вот всегда это удивляло. Обсерватория на крыше педагогического университета, на крыше пятиэтажного здания. Вокруг высотки, в общем-то, стоят. Вот как это? Удобно оттуда наблюдать? Высота-то не очень большая.
Нет, ну, часть вот при горизонте, она, конечно, закрыта, вот, скажем, там этими тремя 12-этажками. Угу. Вот. Но вот эта вот рабочая область неба, которая интересует проект, то есть область геостационарной орбиты, оттуда видна достаточно хорошо. То есть она поднимает, вот такая дуга примерно вот на юге поднимается где-то на 30 градусов. Этого вполне хватает.
Маяк 68-50-46.
Вот прочитаю еще одно сообщение такое, вот, видимо, тоже от человека знающего. Не было, говорит, на Тунгуске никакого метеорита. Это был энергетический плазмоид. Его Никола Тесла запустил в своей экспериментальной башне. А?
Много у нас таких знающих.
В США он проводил эксперимент по передаче электроэнергии на расстоянии по воздуху. Может быть, что это от Тесла долетело до Тунгуски? Что за теория такая?
Вы знаете, вот... Но от физиков требуешь, чтобы они все это объяснили, это очень сложно. Потому что кто-то выдумывает,
ну?
А потом, значит, нас просят объяснить, а что же он выдумал.
Ну, скажите, что это глупость небесная просто, да и все.
Надо написать книгу «Тесла в Сибири».
Если мы скажем, что это глупость, ну, люди могут обидеться. Вот. Ну, надо просто отделять вот научное знание от вот такого вот, знаете, ну... От того, что вот кто-то такую утку запустил, угу, причем она, может быть, ни на чем не основана. Вот, но это же интересно, это же жареное. Вот оно и пошло гулять. Поэтому тут это еще вопрос.
Ну, кстати, о просвещении.
Лично я в это не верю.
Угу.
Я знаю, что ваша лаборатория занимается не только исследованиями, но и просветительской работой. Вот, знаю, что у вас лунные экскурсии, по-моему, какие-то есть. Расскажите,
на Луну?
Пожалуйста.
К американцам возите?
Нет там никаких американцев.
Мы сейчас зацепим еще одну тему. Были ли они там? Да?
Тоже спрашивают, были ли американцы там?
Были.
Ну, давайте расскажем.
Про лунные экскурсии. Но это просто в рамках, да, вот действительно вот этой такой просветительской части. Это вот мы, ну, обычно, если все хорошо совпадает, скажем, первая четверть Луны, ну, когда-то на вечернее время приходится, там, к тому же, вот в это время именно вот довольно интересная форма рельефа видна, то есть кратеры там, та же прямая стена, там расщелины всевозможные. Просто вытаскиваем телескоп системы Ньютона 305 мм диаметр главного зеркала. Это очень хороший такой с точки зрения оптических характеристик аппарат. Ну и все, и, пожалуйста, показываем просто всем желающим, кто мимо проходит там.
То есть выносим телескоп прямо на Социалистический проспект,
ну, да,
и
да,
мимо проходящим людям предлагаем посмотреть. Ну,
так это, кстати, делают во всем мире. Это вот организатором этого движения «Тротуарной астрономии» был Джон Добсон, довольно-таки известная личность. Вот. И поэтому вот эти вот телескопы, вот тот, который у нас вот есть, он называется «Система Добсона». То есть это обычный Ньютон, вот, но он просто вот на такой упрощенный, вот такой механической системе, которая, ну, до предела, что называется, тупая, но при этом очень удобная для визуальных наблюдений.
Грубо говоря, перевернутая табуретка.
Табуретка, да, я, угу, так и называю.
А в ближайшем будущем когда можно будет посмотреть с вашей помощью?
Ну, я думаю, что это теперь, наверное, не раньше сентября. Во-первых, потому что здесь, ну, лето, понятно, значит, тут и студенты все разъехались там. Вот, и с другой стороны...
Вынести некому, да?
С другой стороны...
Нет, в этом дело.
С другой стороны, все-таки у нас темнеет сейчас достаточно поздно.
Поздно, да?
Да. Угу. Вот, и Луна вот летом, она вот в первой четверти, она достаточно низко над горизонтом, поэтому там просто она будет закрыта домами. Ну, или если ее видно там, угу, ну, 15-20 минут она может уйти или за деревья там, или что. А вот тогда, когда вот в сентябре, скажем, это в фазе первой четверти, она уже поднимается повыше. Ну и дальше, вот уже зимой, она очень высоко видна, и можно по несколько часов это все наблюдать. Ну, кроме Луны, там, конечно, видно еще и... Ну, то, что может быть, в это время на небе, ну, скажем, планета. Ну, вот сейчас, скажем, Юпитер, например, прекрасно виден ночами.
Да? Где? Опять куда смотреть?
В поле.
На юг смотрите просто. Опять вот, на юг. Яркое, яркое светило.
Всегда смотрим на юг.
Ну, потому что вот планеты, например, вот их вот лучше именно там смотреть. Но это, опять-таки, каждый год по-разному получается. Вот если вы сегодня вечером, если туч не будет, выйдете, посмотрите на юг, то мимо Юпитера вы никак свой...
То есть просто светит что-то очень яркое, светит это Юпитер.
Очень, да? Яркое, да.
Яркое, если беловатого такого цвета. А если яркое красноватого цвета, то это Марс уже.
Ну, Марс у нас... Марс сейчас, он... восходит где-то в первом часу ночи, или около полуночи примерно. Но он сейчас очень низко над горизонтом, но при этом набирает яркость. То есть 27 июля будет великое противостояние очередное.
Его. Что такое?
Великое противостояние. Ну, это такая конфигурация двух планет, когда они сближаются, значит, на минимальном расстоянии. То есть оно повторяется раз в 15-17 лет. То есть противостояние Марса вообще, ну, они аналогично, скажем, обычному полнолунию. Угу. Ну, то есть, когда вот Солнце там, а Луна вот тут, так? То есть, противосолнечной точке. Но дело в том, что вот каждые 2 года и 50 дней Земля обгоняет Марс, но вот это расстояние, оно сокращается до минимума, и на этот минимум сам плавает в пределах где-то от 55 до 100 миллионов километров, потому что орбита Марса вытянута.
То есть, это противостояние Земли и Марса?
Ну да, оно каждые 2 года происходит. Но просто вот раз в 15 или 17 лет вот это вот расстояние.
Орбита Земли, орбита Марса эллиптичные, у Марса более эллиптичная.
Да.
И поэтому получается, что за счет вот этих вот сложений эллиптичности, вот таких получается, передвижений, каждое противостояние получается, ну, на достаточно разном расстоянии.
Каждый раз все ближе-ближе или как?
Нет,
а оно то ближе, то дальше. А дождемся когда-нибудь, что это будет самое близкое расстояние, когда мы точно полетим на Марс?
А вот когда как раз говорят про великие противостояния, это как раз в районе минимума.
То есть 27 июля смотрим на юг.
Ну, можно не только 27 июля, можно и 20-го смотреть, можно и в августе смотреть, но просто вот 27 июля вот это вот расстояние, оно уменьшится до минимума. И причем самое интересное то, что в эту же ночь, вот 27-28 июля, произойдет полное затмение Луны, и Луна будет располагаться на небе прямо рядом с Марсом.
Вообще.
Но Марс будет, он по яркости вот сейчас превзойдет Юпитер. То есть у Марса просто вот за счет того, что расстояние меняется...
Марс красавчик, даже Юпитер превзойдет.
В достаточно широких пределах. Вот, у него яркость меняется, ну, где-то от плюс второй величины, то есть такая неприметная звездочка, до где-то минус третий, когда на него все пальцы.
Друзья, показывают. Ну, запишем в календарь 27 июля. Да, не проспите, ночь бессонная будет. Всем удачи, хорошего дня и хорошего настроения.
Чаще смотрите на звездное небо.